Открытое собрание. По обе стороны двери, над которой стояло крупными буквами слово «бал», большие ярко-красные афиши объявляли, что в ближайшее воскресенье это место народных празднеств будет использовано для другого назначения. Господин Патиссо, фланировавший как добрый буржуа, переваривая завтрак и направляясь к вокзалу, остановился, привлеченный этим ярким пунцовым цветом, и прочел: «Всеобщая интернациональная ассоциация защиты прав женщины. Центральный комитет в Париже. Расширенное общее собрание. Под председательством гражданки Зои Ламур, свободомыслящей, и гражданки Евы Шуриной, русской нигилистки, при участии гражданок-делегаток от свободного кружка независимой мысли и группы сочувствующих граждан. Гражданка Сезарина Бро и гражданин Сапьян Скорню, вернувшийся из изгнания, выступят с речами. Плата за вход — 1 франк». Старая дама в очках, сидя за столиком, покрытым ковром, взимала плату за вход. Господин Патиссо вошел. В зале, уже почти полном, носился запах мокрой псины, свойственной юбкам старых дев, и слабый душок сомнительных ароматов публичного бала. После долгих поисков господин Патиссо нашел свободное место во втором ряду между пожилым господином с орденом и молодой женщиной, судя по платью, работницей, с возбужденными глазами и опухшей, подбитой щекой. Президиум был в полном составе. Гражданка Зоя Ламур, хорошенькая пухленькая брюнетка с красными цветами в черных волосах, разделяла председательское место с маленькой худенькой блондинкой, гражданкой Евой Шуриной, русской нигилисткой. Немного ниже сидела знаменитая гражданка Сезарина Бро, тоже красивая девушка по прозвищу «Сокрушительница мужчин», и рядом с ней гражданин Сапьян Скорню, вернувшийся из изгнания. Это был коренастый старик свирепого вида с лохматой гривой. Опустив на колени сжатые кулаки, он поглядывал на зал, как кот на клетку с птицами. Справа сидела делегация престарелых безмужних гражданок, иссохших в девичестве, ожесточившихся в напрасном ожидании. Напротив — группа граждан-преобразователей человечества, которые никогда не брили бороды и не стригли волос, вероятно, в знак беспредельности своих стремлений. Публика была смешанная. Женщины, составлявшие большинство присутствующих, принадлежали к касте привратниц и тех торговок, которые закрывают лавочку по воскресеньям. Повсюду между краснощекими буржуазками мелькал тип неутешной старой девы из тех, что зовут трюмо. В уголке перешептывались 3 школьника, пришедшие потолкаться среди женщин. Несколько семейств забрело из любопытства. В первом ряду сидел негр в костюме из желтого тика, великолепный курчавый негр. Он не сводил глаз с президиума и смеялся, раззевая рот до ушей беззвучным, сдерживаемым смехом. Белые зубы сверкали на его черном лице. Он смеялся, сидя совершенно неподвижно, как человек, увлеченный и очарованный. Почему он был здесь? Тайна. Рассчитывал ли он попасть на спектакль? Или, быть может, в его курчавой африканской башке мелькала мысль: «Забавный народ, у нас под экватором таких не найдешь». Гражданка Зоя Ламур открыла собрание небольшой речью. Она напомнила о рабстве, в котором пребывает женщина с самого сотворения мира, о ее незаметной, но всегда героической роли, о ее неизменной преданности всем великим идеям. Сравнивая женщину с народом, каким он был в прежние времена, во времена королей и аристократов, называя ее вечной страдалицей, для которой мужчина всегда хозяин, она воскликнула в лирическом порыве: «У народа был 89-й год, добьемся же и мы своего! Угнетенные мужчины произвели свою революцию, узники разбили свои цепи, возмущенные рабы восстали! Женщины! Последуем примеру наших угнетателей, восстанем и мы! Разобьем вековые цепи брака и подчинения, выступим на завоевание своих прав! Да будет и у нас своя революция!» она села среди грома рукоплесканий, а негр, обезумев от восторга, стукался лбом о колени, испуская пронзительные вопли. Гражданка Ева Шурина, русская нигилистка, встала и заговорила свирепым пронзительным голосом. «Я русская! Я подняла знамя восстания! Вот эта самая рука поражала угнетателей моей родины, и я заявляю вам, французским женщинам, слушающим меня, что я готова под любыми небесами в любой части света бороться против тирании мужчин, мстить за бесчеловечно угнетаемую женщину!» Раздался общий одобрительный гул. Сам гражданин Сапьянс-Корню встал и галантно приложился желтой бородой к этой карающей деснице. После этого собрание приняло действительно интернациональный характер. Гражданки, делегированные иностранными державами, вставали и одна за другой заявляли о присоединении своих стран. Сначала выступила немка, тучная, с волосами как пакля, она бормотала заплетающимся языком.
«Я фихашаль радость, которую испытал старый герман, когда уснафал о большой движении барижских женщин. Наши груди...»
И она ударила по своей груди, которая дрогнула под ударом.
«Наши груди трепетали, наши, я не хорошо говорю, но мы с вами...»
Итальянка, испанка, шведка повторили то же самое на самых неожиданных жаргонах. И под конец какая-то англичанка необыкновенно высокая, зубы которой напоминали грабли, высказалась в следующих словах.
«Я выражаю участие свободней Ингленд в манифестейшн, так и выразительный женский попелющий Франция для эмансипейшн женской партии. Гиб-гиб, ура!»
На этот раз негр завыл от восторга и начал проявлять свое восхищение жестами столь несдержанными, закидывая ноги поверх спинки скамеек и бешено хлопая себя поляшком, что двум распорядителям пришлось унимать его. Сосед Патисо пробормотал.
«Истерички! Истерички все до единой!»
Патисо, думая, что он обращается к нему, обернулся. «Как вы сказали?» Тот извинился.
«Простите, я не к вам. Я просто заметил, что все эти безумицы — истерички!»
Господин Патисо удивленный спросил. «Так вы их знаете?»
«Немного, сударь. Зоя Ламур была послушницей и собиралась постричься в монахини. Это первое. Еву Шурину судили за поджог и признали душевно больной. Это вторая. Сезарина Бро просто интриганка, которой хочется, чтобы о них говорили. Там дальше я вижу еще трех, которые прошли через мои руки в Эннской больнице. Обо всех этих старых клячах, сидящих вокруг нас, нечего и говорить».
Но тут со всех сторон раздалось шиканье, поднялся гражданин Сапьянс-Корню, вернувшийся из изгнания. Сперва он только грозно вращал глазами, потом заговорил глухим голосом, похожим на завывание ветра в пещере.
«Есть слова великие, как принципы, лучезарные, как солнце, грохочущие, как раскаты грома, свобода, равенство, братство. Это знамена народов. Под сенью их мы шли свергать тиранию. Настала ваша очередь, женщины, поднять их как оружие и выступить на завоевание независимости. Будьте свободны, свободны в любви, в своем доме, в своей стране. Будьте равными нам у домашнего очага, равными нам на улицах и, главное, равными нам в политике и перед законом, братство. Будьте нашими сестрами, поверенными наших великих планов, нашими мужественными подругами. Станьте подлинной половиной человечества вместо того, чтобы быть его ничтожной частью».
И он ударился в высшую политику, развивая планы, широкие как мир, говоря о душе общественных строев, предсказывая пришествие Всемирной Республики, воздвигнутой на трех незыблемых устоях — свободе, равенстве и братстве. Когда он замолчал, зал чуть не обрушился от криков «Браво!». Ошеломленный господин Патисо обратился к соседу. «Не спятил ли он немного?» Но старый господин ответил:
«Нет, сударь, таких, как он, миллионы. Это последствия образования».
Патиссо не понял. «Как образование?»
«Да теперь, когда они умеют писать и читать, скрытая глупость начинает выходить наружу».
«Так вы, сударь, считаете, что образование...»
«Простите, сударь, я либерал, но я хочу сказать вот что. У вас, вероятно, имеются часы, да? Ну так сломайте пружину, отнесите часы к господину Корню и попросите починить. Он вам с бранью ответит, что он не часовщик. Между тем, когда что-нибудь испорчено в бесконечно более сложном механизме, именуемом Франция, он считает, что он лучше, чем кто-либо другой, способен тут же на месте произвести починку. И 40 000 горлопанов того же сорта, что и он, думают то же самое и беспрестанно заявляют об этом. Я хочу сказать, сударь, что у нас до сих пор нет новых правящих классов, то есть людей, рожденных отцами, уже стоявшими у власти, людей, воспитанных в духе этой идеи и специально этому обученных, как дают специальное образование молодым людям, собирающимся стать инженерами».
Их снова прервали многочисленные тиши. Трибуну занял молодой человек меланхолической наружности. Он начал.
«Сударыня, я попросил слова, чтобы опровергнуть ваши теории. Требовать для женщин гражданских прав, одинаковых с мужскими, это значит требовать конца вашего могущества. Уже один внешний вид женщины показывает, что она не предназначена ни для тяжелых физических работ, не для долгого умственного напряжения. Ее роль иная, хотя и не менее прекрасная. Женщина вносит поэзию в нашу жизнь. Своим обаянием, блеском глаз, прелестью улыбки она властвует над мужчиной, который властвует над миром. У мужчины есть сила, и вы ее не можете у него отнять, но у вас... Зато есть очарование, покоряющее эту силу. На что вы жалуетесь? С тех пор, как существует мир, вы повелительницы и владычицы. Ничто не делается без вашего участия. Для вас-то и создаются все прекраснейшие творения. Но в тот день, когда вы станете равны нам граждански и политически, вы превратитесь в наших соперников. Берегитесь, как бы тогда не развеялись чары, в которых все ваше могущество. А так как мы, несомненно, сильнее вас и более способны к наукам и искусствам, то ваше несовершенство не замедлит обнаружиться, и вы превратитесь в угнетенных по-настоящему. Сударыни! Ваша роль прекрасна, ибо вы для нас. Вся прелесть жизни, бесконечная иллюзия, вечная награда наших усилий. Не старайтесь же ничего изменить, впрочем, вам это и не удастся.
Его прервали свистки, он сошел с трибуны. Сосед Патиссо поднялся.
«Молодой человек немного романтичен, но у него, по крайней мере, есть здравый смысл. Пойдемте выпьем по кружке пива».
«С удовольствием». И они удалились, в то время как подготовлялось выступление гражданки Сезарины Бро. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Владимир Поленица.